Вот смотрите, по-видимому, у коринфян лозунг такой бытовал. Между ними вот, существовало такое понимание. Все, 12 стих читаю 6 главы Коринфянам. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». Вот христианское правило. Все позволительно, потому что Бог нас призвал к свободе, но ничто не должно обладать мною. Да? Во-первых, не все полезно. Какая же польза? Свобода, которая вредит человеку, становится тем самым доказанным безумием. Молодежь особенно. Иногда сейчас посвободнее как-то хочется. Вот расширить рамки, раздвинуть стены. Вот кажется, что им вот сужают и сужают все. Вот. Такая свобода, такой свободой, которая не полезна, как ей можно пользоваться? Да? Можно ребенку разрешить свободно пользоваться ножом? Правда ж нет? А? Спичками, например. Оно не полезно. И то, что вредит, человек пьющий, человек, который курит, оно разлагает организм, убивает сам себя. Не полезно. Некоторые христиане это делают. Нигде, говорят, аргументируя, что в Библии об этом не сказано, поэтому так поступают. Вот. Такой свободой я не буду пользоваться. И такая свобода может завлечь опять в рабство. Правда ведь? Часто свобода, которую отстаивают молодые люди, в действительности приводит к рабству греха. И дальше апостол Павел говорит, чтобы закончить эту мысль, говорит, что тела наши являются храмом Духа Святого. Это 19 стих. «Не знаете ли, что тела ваши суть, храм живущего вас Святого Духа, которого вы имеете от Бога, и вы не свои». То есть поразмыслите об этом. Каждый из нас храм Духа Святого. И человек, который предается греху, что он делает? Он разрушает этот храм. Он оскверняет этот храм. А особо апостол Павел указывает здесь на грех блуда, братья и сестры. 15 стих. «Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы? Итак, отниму ли члены у Христа и сделаю, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет! Ему даже мысли-то страшно. Даже среди язычников ихний храм осквернить считалось огромным кощунством. Правда, нет? Так вот, давайте, исходя из этого, размышлять. Если каждый из нас храм Духа Святого, будем мы прикасаться к греху дальше». И апостол Павел указывает на пути, как побороть грехи, особенно плотские грехи. Он говорит 18 стихом, бегайте блуда, то есть убегайте от блуда. Понимаете, в какой страшной атмосфере жили коринфяне? Они, в прошлом это был их образ жизни, они по-другому не понимали, все так поступали. Да, это действительно так. И мы живем сегодня в не лучших условиях. Но придя к Господу нашему Иисусу Христу, у нас должно поменяться это все отношение. Но они не понимали. У них столько было вопросов. Так, хорошо, мы пришли к Господу. А что теперь нового? Это же мы-то с вами Библию читаем, десятками лет верующие. Ну, представьте, коринфяне, которые христианство только-только зарождается. Какие основы, какие действия, какие поступки? Они не знали. И как в этих случаях? Я не упомянул, что в этом городе Коринфе был храм этой самой Афродиты, да, это богиня любви, там были жрицы любви, там блудилища эти были, это при этом храме самое настоящее. И для греков этих был местных не считалось ничем зазорным, они ходили туда, в эти блудилища. Но с точки зрения теперь нового мышления, как христианина, это совершенно другое. Теперь, говорит Павел, ваши тела – храм Духа Святого, Дух Божий живет в вас. Вот и помыслите, как теперь вы будете поступать. Прочитайте это дома, все эти мысли. Но я хочу вот совет у апостола, поразительный, братья и сестры. Что он говорит? Бегайте блуда, то есть убегайте. Первое, то есть избегайте. Два здесь момента. Запомним, пожалуйста. Первый совет, стихах 17-18. Я вторую часть прочитаю одного, чтобы мысль подчеркнуть. Семнадцатый стих. «А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом». То есть, соединяйтесь с Господом, живите им, пусть Он будет в вашем сознании непрестанно. Тогда тело будет мертво для греха. Как апостол к римлянам говорит в 10 стихе 8 главы. Когда Христос в вас, то что? Тело мертво для греха. То есть, живите Господом постоянно. Это наша человеческая проблема, братья и сестры. И нам, может быть, ежедневно приходится решать эту проблему. Второй совет, который он говорит, я уже упомянул, убегайте от блуда. При искушении этим грехом Павел не говорит, сопротивляйтесь, подавляйте опасные склонности. У него только один совет – бегите. Слышите? И это бегство... И еще скажу, чем быстрее, тем лучше. И подальше. Так, помните, сделал Иосиф. Здесь бегство служит истинным мужеством. Но бегство относится и ко всяким искушающим книгам, картинам, местам и ситуациям. Не только к конкретному действию. Всякие рассуждения... На эту тему только крепче запутывают. Помните, что мы куплены дорогою ценою, стих 20, он говорит верующим, вы куплены дорогою ценою. Пусть же Господь наш и прославляется и в душах, и в телах наших, которые суть Божьей. Мы можем избежать нечистых страстей тем, что предадим себя всецело на служение Господу. Тело единственное в своем роде, что реально, чем мы можем реально прославить нашего Господа. Служение наше совершается, происходит не только нашей душой, но и требуется всего тела. Наши ноги должны идти, наши уста должны прославлять, говорить, нести утешение, Слово Божие, наши руки. То есть Бог прославляется не только через душу, но и через тело. Поэтому апостол Павел здесь и говорит, «Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божии». И когда, как в другом месте, послание к римлянам, 12 главе, 1-2 стих, там сказано так, «Представьте тела ваши», помните, да? «В жертву живую, святую, благоугодную Богу». Именно тела, а не души для разумного служения. Когда так представлены, то Господь и обладает. Тогда искушения побеждаются. Они гаснут, как раскаленные стрелы в воде. Вот к этому призывает апостол Павел. И смотрите, опять здесь звучит вот эта мысль, что мы уже дважды с вами, как побеждать грех? Вы куплены дорогою ценою. Снова указывает на Спасителя. Мыслите о нем. Пусть он будет в вашем сознании. Тогда будет грех далек. Живите Господом. Вот о чем он здесь говорит. А так по-другому невозможно победить плотские склонности и искушения. Утомил вас, да? Я хочу закончить, хотя очень много еще. Следующий вопрос, не менее тяжелый, который поднимает апостол Павел и освещает в своем послании, это вопрос брака. Он начинает так свое послание, эту главу, седьмую, «А о чем вы писали ко мне?» То есть их интересовал этот вопрос. Вот они язычники, пришли из мира. Да, новая жизнь. Ты говоришь, что все по-новому. Новое все дал мне Господь. Как же жить этой новой жизнью? А как вопросы семейной жизни? Как вопросы брака? Как разрешать? Как разводы? Как эти вопросы решаются у христианской теперь церкви? И они его засыпали этими вопросами. И он им пишет. Они, по-видимому, прямо написали ему об этом, интересовались. Вот. И он отвечает, как поступать. Первое. В церкви всегда будут, братья и сестры, люди. Он здесь отмечает о некоторых, о группах верующих или состоянии таком, это семейные, одинокие и незамужние холостые. Но есть те, которые вдовы или вдовцы, и еще молодежь, которые не женились и не выходили замуж. Вот такой, такие подгруппы в церкви бывают. И у нас точно так же есть это. Как поступать? Я для себя сгруппировал вот его советы из этой главы и других посланий вот таким образом. Есть люди, если люди находятся в браке, то апостол Павел напоминает им повеление Господне. Это в стихах 10-13, о нерасторжимости брака. Чтобы коринфяне знали, они в браке, все, не ищи развода. Встречал, и я встречал в своем христианском служении такое. Покаялся, а жена неверующая. А он присмотрел уже в среде, ну, хорошая стричка, чего же. Та неверующая, а он, понимаете, вот верующую хочет теперь иметь жену. Ну и как? Он все силы дома на то направляет, чтобы расстроить свой брак. Такой верующий. И делают так. Апостол Павел напоминает здесь, если у тебя жена неверующая или муж неверующий, и они жить согласны, ты обязан жить с ними. Напротив, ты должен показать им свет. И ты можешь их спасти. Мы читаем это 13 стихе и ниже читается. То есть для них это была новость. Вот такие советы дает апостол Павел. И также, что касается супружеских отношений, мы это читаем в первых трех стихах, первые с 3 по 6 стихи. Здесь должна быть взаимность во всем, братья и сестры. Понимаете? Это к нам семейным обращается слово Господне. Почитайте. С 3 стиха вы можете это все прочесть. Полная взаимность должна, взаимное уважение. Вот буквально на этих днях, ну, последние недели, уже одна семья пригласила, другая семья пригласила побеседовать. Хорошо, когда жена отвернулась, мы сидим с Любой за столом, муж говорит, она мне до сих пор в любви признается, а у них уже 5 детей. Я говорю, да. Ну, она там по кухне что-то нам подает на стол. И только она ушла, значит, туда мы сидим здесь за столом. Я говорю, это хорошо, прекрасно. Она дорожит своим браком. Значит, и ты будь взаимно то же самое. Это нормально, братья и сестры. Буквально на днях другая семья христианская. Полная противоположность. Как в той песне, жена винит все мужа, а муж винит жену. Не разберешься. Конца и края нет обвинениям. Слушаешь, слушаешь бесконечные истории, взаимные осуждения, взаимные упреки, только ищут друг у друга. Я им сказал, ваша семейная ладья тонет. Скоро вы будете лежать на дне. Если вы не поймете, что вы друг без друга не спасетесь, что вы связаны крепкой цепью одной, и спасая другого, спасешь себя. Вот спасайте друг друга. Помогайте друг другу. Вы уже тонете. Тогда вы себя спасете. Иначе вы погибнете. Если христиане не поймут, те, которые семейные, мы же все, как говорится, не подарок, не мед. Нет у нас идеальных характеров, братья и сестры. У каждого есть недостатки. Но мы призваны, коль вступили в брак, апостол Павел говорит семейным, брак нерасторжим. Не должны, не ищи развода, не ищи повода даже для этого. Наоборот, ищи, как бы укрепить свою собственную семью, свой брак. Это первый совет для семейных. То есть во всех отношениях должна быть полная взаимность. Второе. Одинокие есть в церкви. Ну, это те, которые, допустим, вдовец или вдовица остались, кто-то умер. С другой стороны, они есть у нас в церкви такие, как быть им. И есть также молодые. Апостол Павел им говорит, из 27 по 28 стихи есть советы также молодым в этой 7 главе. Что им делать? Павел, он говорит, если есть возможность, вы вступите в брак. Но, с другой стороны, ну, как бы со стороны своей судьи, говорит, сочувствует им, что вы будете иметь скорби по плоти. 28 стих, смотрите. Впрочем, если и женишься, не согрешишь. Если девица выйдет замуж, не согрешит. Но такие будут иметь скорби по плоти, а мне вас жаль. Правда, братья и сестры, у нас семейных немало скорбей, правда? Во всех одна жена заболела, скорбит. Муж заболел, скорбит. Дети заболели, скорбит. Не получается что-то, скорбит. Холостой, так он скорбит один, если уж какие-то скорби его постигли в этом отношении. Это имел в виду апостол Павел. Вот. Но он говорит, что не согрешит, если выйдет замуж, или если женится. Это есть. Но если вступаем в брак, или вступают такие, желают вступить в брак, он выдвигает три требования. На сочетаниях это не часто я слышу, я практически этого не слышал, но я для себя обнаружил в этой главе, читая ее внимательно, вот какие требования. Первое. Три условия, если желаю вступить в брак. Что нужно первое? 36 стих. Знаете как? «Если же кто почитает неприличным для своей девицы то, чтобы она, будучи в зрелом возрасте, оставалась так, тот пусть делает, как хочет, не согрешит, пусть таковые выходят замуж». Ну, это сказано о девице. Я хочу обратить наше внимание на слово «зрелый возраст». Что нас сегодня поражает? Может, опять вы кто-то не согласитесь со мной. Это наше общее, я не исключаю себя из числа нашей среды. То есть это и ваше, и моя общее. Но я скажу, как тенденция такая, которая заставляет беспокоиться. Я даже слышал такого. Вышли, вот их представляет брат Сергей, а шепот пошел такой: «Ой, ну совсем дети, ну совсем дети». То есть объявляет брак очередной, а они и правда дети. Можно сказать о 16-летних, что это зрелый возраст? А? Или о 17-летней? Так вот, апостол Павел говорит, в брак надо вступать в зрелом возрасте. А то, получается, они дозревают потом. Вы понимаете, что происходит? Как хотите, меня критикуйте, это не мое слово. Это Божье слово. Апостол Павел написал. Может быть, в какой-то мере мы потыкаем даже кое-чему здесь. Почему? Потому что незамужняя, посмотрите, что здесь сказано, 32 стих, не женатый и заботится о Господнем, как угодить Господу. Я, честно говоря, не встречал ни женатых, которые заботятся, как угодить Господу. И не встречал ни замужних.